от Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Болотная и триумфальная, болотная и манежная, общественное движение в России и митинги в Москве на фоне итогов думских выборов, свидетельства, прогнозы и оценки. Разные свидетельства и прогнозы и оценки я бы разделила на пессимистические и оптимистические. За нашим столом свидетели и очевидцы событий последних дней. Кирилл Медведев, поэт, издатель, активист Российского социалистического движения. Борис Куприянов, который представляет проект «Фаланстер», художник Алена Романова. И активные участники событий на Чистых прудах. Преподаватель художественно-технического редактирования Сергей Корнеев, студентка Тамара Крутенко и Александр Кондрашов, студент и учитель истории. Ну, для начала послушаем главного редактора журнала «Большой город» Филиппа Зитко, который представляет как раз оптимистическую точку зрения, свидетель событий на Болотной площади. Если говорить о социальном составе митингующих, то что бы вы сказали?
Мне кажется, что он был довольно разнообразен. Первое, что бросалось в глаза, что это люди, которых хотя бы прежде на митингах протеста, как правило, не встречал. Это были условные пользователи интернета, молодые, спокойные люди, улыбающиеся и не агрессивные. И это было, наверное, самое странное ощущение, что ты стоишь в толпе людей, которые спокойные, которые улыбаются, которые принесли цветы, смешные лозунги, вроде того, что «Чурова Баскабан», и готовы скорее общаться друг с другом, чем выкрикивать какие-нибудь агрессивные слоганы. Как-то по ощущению именно эти люди составляли костяк этого события.
А у вас не было, наоборот, какого-то ощущения разобщенности людей на митинге? Потому что, как мне показалось, одно происходило вот близко к эстраде, где кто-то выступал, и, между прочим, довольно толково выступал, но его просто слышно не было. И люди, в конце концов, поделились по интересам. Ну, вот там анархисты под своими флагами, социалисты под своими, националисты тоже стояли под своими.
Вы абсолютно правы, за этим причиной, что митинг был очень длинным, и его можно условно разделить на две части. Первая часть, когда люди только подходили, и это продолжалось довольно долго. Да, мы точно не знаем цифру, сколько было людей, но все как-то сошлись на том, что минимум 60 тысяч. Поэтому люди довольно долго просто подходили к месту события. Я находился довольно далеко от сцены, и вместе со всеми остальными пытался услышать, что там говорилось. По моему ощущению, толпа хотела слушать, как-то активно обсуждала, что именно говорят. Шикало на тех, кто, по их мнению, говорит неточные вещи. А вторая часть митинга, когда уже все потихоньку начали расходиться, начали уставать, появились какие-то мелкие провокаторы в виде социалистически настроенных граждан, начало происходить некоторое разобщение. Именно ощущение единения этот день и должен запомниться просто по настроению в толпе.
Вы в качестве главного редактора журнала «Большой город» предоставили площадку для комитета 24 декабря. Суть потому, что вы это сделали, вы верите в то, что митинговая деятельность и протестная деятельность будет продолжена и на власть каким-то образом можно повлиять?
Мы это сделали, потому что нам хочется, чтобы вся эта деятельность была похожа на то, что происходило в субботу на Болотной площади, но по целому ряду вопросов была улучшена. В смысле организации звука или сцены, выступающих и тому подобное. Мы это делали, потому что нам кажется важным, чтобы все это было исключительно в рамках открытого обсуждения неравнодушных горожан, которые сообща придумывают, как им не банальным образом показать, что, собственно говоря, думает народ по поводу так что прошедших выборов, да и вообще про то, как сейчас устроена государственная власть России. Если все то, что я сейчас пытался сформулировать, сказать тремя словами, то в Петербурге появился замечательный слоган «Вы нас себе даже не представляете». И вот это, наверное, основная история, связанная с тем, что нам предстоит увидеть, и с тем, все это в какую сторону будет выруливать. Очевидно, власти условный Путин не представляют, что происходит в голове у условного участника как митинга на Болотной площади, так и участника разнообразных групп в социальных сетях протестных, так и у читателей «Большого города», слушателей «Радио Свободы» и других. Возможно, два сценария. Либо все тихонечко переползет в оливье и закончится новогодними праздниками, и вот этот запал такого единения, единодушия, он как-то пропадет и исчезнет, чтобы, если власть не предпринят каких-то ощутимых шагов, а не шагов в фейковых, да, вроде каких-то подставных кандидатов, все это повторится в марте. Либо, напротив, если сейчас вся эта энергия ненасильственного и спокойного сопротивления будет направлена какое-то делание активное, да, гражданское содействие, я не знаю, что это может быть, это обсуждение того, каким именно образом бороться с правонарушениями на выборах, или это какие-то маленькие гражданские объединения, пытающиеся улучшить положение дел в дворах, на улицах, ну, просто вот непосредственно в виде города. Думаю, что вот, возможно, два таких сценария, при котором пока все замрет, но потом с удвоенной силой разовьется, либо, напротив, 24-го выйдет еще больше количество людей, которым просто-напросто надоело.
Это был Филипп Зитко, главный редактор журнала «Большой город», а теперь Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, также свидетель и участник событий на Болотной площади, со своими прогнозами.
Очень двойственные впечатления, потому что, с одной стороны, радует то, что пришло очень много людей. Эти люди пришли в ситуации, когда, в общем, по большому счету, их никто почти не организовывал. Явились сами, что называется, по призыву совести. А вот, с другой стороны, были и крайне неприятные впечатления. Во-первых, то, что многим казалось трогательным единством между всеми течениями и группами, на меня произвело впечатление крайне тягостное и, в общем, даже где-то отвратительное. Например, стоять рядом с националистами, а потом от господина Крылова слышать, как он передает нам привет от господина Демушкина, мне было, ну, мягко говоря, стыдно. Крайне неприятно то, что, в принципе, все это было организовано, в общем, без особого уважение к тем людям, которые приходят на площадь, потому что никто не пытался даже как-то распределить сектора, как-то организовать так, чтобы не было давки, как-то элементарно люди слышали, что говорят ораторы. И, наконец, самое главное, а куда дальше-то идти? Ну, пришли мы на Болотную площадь, ну, промаршировали мы по городу. Кстати говоря, в результате тяжелых переговоров не только и не столько с властями, но и с организаторами митинга на Болотной площади, которые первоначально хотели просто отменить все, что планировалось на площади революции, и сразу всех привести на Болотную. То есть вот тот самый момент, который мне показался самым важным, шествие от площади революции к Болотной, это результат как раз тяжелых переговоров между левыми и либеральной частью организаторов митинга. Ну и, наконец, главное, ну, куда дальше-то? Ну, сколько можно ходить по митингам? Мы будем на один митинг ходить, на второй, на третий, пока, собственно говоря, не устанем, или пока холода не ударят, ну и тогда все встанет на свои места. То есть мы останемся дома, а Дума останется на своем месте.
То есть вы не очень верите в перспективы того, что митинг 24 декабря, во-первых, соберет много людей, во-вторых, объединит политические силы, и, в-третьих, приведет к каким-то политическим последствиям?
Я глубоко уверен, что митинг, который объявлен 24 декабря, будет для общества очень большим шагом назад. Потому что даже если он соберет много людей, это будет не более чем повторение пройденного, это будет потеря момента динамики, ощущения общественного подъема, который мы имели в первую неделю после этих знаменитых думских выборов. До тех пор, пока нету какой-то стратегии движения, до тех пор, пока нету четкой перспективы, куда идти, что делать и как и за что бороться, кроме как призывать к пересчету голосов на этих заведомо нелегитимных выборах, никакой перспективы движения нет, кроме только того, что происходит действительно пробуждение общества. Но это уже произошло, то есть этот результат уже достигнут. Мы не можем топтаться на месте, и людей, которые как-то пробудились к общественной и гражданской жизни, нужно как-то организовывать и помогать им осознавать свои интересы. И в этом смысле объединение всех со всеми, которые мы видели на Болотной, оно не только не позитивно, оно ужасно, оно чудовищно, оно антидемократично, и оно как раз свидетельствует о том, что у нас пока нет перспективы развития для демократического общества.
Борис, ну хорошо, а что бы вы предложили?
Ну, во-первых, безусловно, как говорил Владимир Ильич, прежде чем объединяться, нужно размежеваться. То есть нужно совершенно четко определить, что у нас существует несколько разных коалиций с разными интересами и с разными перспективами. Они могут между собой общаться, они могут между собой сотрудничать, но нужно четко разделить это и понимать, что любая попытка всех слить в одно целое – это просто манипуляция, за которой всегда стоит что-то, мягко говоря, нехорошее. Это первое. Второе. Конечно, необходимо ту энергию общественного пробуждения, которую мы обнаружили сейчас в российском обществе, направить все-таки на то, чтобы организоваться на местах, опять же, на уровне предприятий, вузов, школ и так далее. И, собственно, это и есть гражданское общество, без которого ничего сделать невозможно. Третье. Необходимо во что бы то ни стало все-таки перейти к социальной проблематике, потому что лозунг честных выборов без содержания политического и социального, это лозунг на самом деле пустой. Конечно, нужна политическая реформа, нужно менять правила, по которым ведутся выборы, потому что, опять же, повторно избирать такую же Думу из таких же партий, с таким же чурвом, это, мягко говоря, странная затея. Но одних только выборов недостаточно. И для того, чтобы мобилизовать общественное движение, нужно ставить вопрос о том же федеральном законе номер 83, о ситуации с образованием, о тех самых знаменитых ФАГОСах, стандартах образования, которые нам навязывают, и так далее. Ну и, наконец, последнее. Обратите внимание, что все-таки движение в провинции было очень слабым по сравнению с тем, что было в Москве. Москва в 2005 году не поддержала провинцию, а провинция, по-хорошему, не поддержала сейчас Москву в 2011. Для того, чтобы это преодолеть, нужно вообще-то разворачиваться совершенно к другим людям, нужно разворачиваться к провинции, нужно работать прежде всего там, и там, в конце концов, все решится.
Борис, на программу, которую вы предлагаете, уйдет по меньшей мере...
2 недели при наличии решимости. Но проблема не во времени, проблема в отсутствии решимости. Вместо того, чтобы заниматься организацией ненужного и, может быть, вредного митинга, нужно было все эти дни заниматься тем, о чем я сейчас говорю. Опять же, проблема в другом. Проблема в том, что это не нужно либералам, это неинтересно, и их цель состоит в том, чтобы предъявить Кремлю митинг, а потом на этом основании с Кремлем договориться. А что касается левых, то они, в принципе, не умеют работать при всех криках о том, что надо работать с массами, надо трудящимися и так далее. Все сводится к тому, что люди печатают какую-нибудь невнятную листовку на мятой бумаге с липовым шрифтом и потом раздают ее друг другу, поскольку никто, кроме уже заведомых леваков, эту листовку в руки не возьмет. Вот, собственно говоря, что происходит.
Кому из левых вот мы сейчас можем предъявить эти претензии?
Именно, я готов предъявить претензии, в том числе и к самому себе, понимаете? Я, когда говорю о неработоспособности или слабости левых, я себя из этой категории не изымаю. Я тоже, например, страшно переживаю от того, что я увидел кучу недостатков в работе своей собственной, своего ближайшего окружения, своих товарищей.
Борис, я вот сейчас имею в виду вот очень конкретную постановку вопроса. Вы имеете в виду Зюганова или Удальцова?
Не, ну Зюганова вообще к левым не относим, да? Зюганов это просто один из клоунов, который обслуживает задачи правящего режима, и о нем можем просто не говорить. Что касается Удальцова, то ну сейчас, простите, находится в больнице и под арестом одновременно. Ну, человек не является ответственным за то, что происходит с левым фронтом.
Борис Кагарлицкий. «Свобода» в кафе «Март», «Болотная», «Триумфальная» и «Манежная». Свидетельства, прогнозы и оценки. Я предлагаю поделиться непосредственно наблюдениями последних дней. Алена Романова.
Ну, вообще наблюдения, на самом деле, начались с выборов, на которые я не хотела идти, но потом все-таки пошла. И вышла оттуда с ощущением абсолютно тошнотворным, потому что, с одной стороны, голосовать-то не хотелось. Ну, проголосовала, ну, поучаствовала, неведомо в чем. И на митинг на «Чистых прудах» я не пошла. Пошла работать. Ну, а потом, когда я узнала, что мою дочь свинтили, то я уже... Следующий день я провела в суде и в этом самом, в околотке милицейском.
А дочь свинтили за участие в митинге на «Чистых прудах»?
На «Чистых прудах». Даже как выяснилось, что не за участие в митинге на «Чистых прудах», а за эйфорию, которую они испытали после этого митинга. Бродили по городу счастливые. И по выражениям лиц их, собственно говоря, и свинтили.
И сколько времени провела дочь?
Дочь провела там чуть меньше суток, а я там провела день с 9 утра до 6. Я была в разных судах, поскольку невозможно было понять, где их будут судить. Поэтому мы ходили между одним судом, милицией, другим судом. Ну и посмотрела на судейских, посмотрела на милицейских. Одно из самых сильных впечатлений у меня было, конечно, от суда. Такого какого-то бессмысленного курятника. Вот особенно не мировой суд, а тот суд, в который мы сначала пошли на Цветном бульваре. Я что-то давно не видала. Такое количество девиц, которые вообще не знали ничего, кроме своих девичьих каких-то глупостей, ни на один вопрос ответить не могли и не интересовались им. Это даже не структура. То есть это совершенно осыпавшаяся конструкция.
Алена, к чему присудили-то?
Поскольку девица выглядела бледной, больной, то ей присудили штраф 500 рублей и отпустили с Богом.
Романова, спасибо. Борис Куприянов.
Значит, я пошел на выборы, хотя мне были тяжелейшие сомнения на этот счет. Потом я поехал, ну, даже нельзя сказать, что я участвовал в митинге, но я зашел на митинг на Чистых прудах и в субботу пошел на митинг на Болотную. Причем в силу там своих слабых способностей даже агитировал за этот митинг и кого-то смог привлечь, чем очень горд.
Спасибо Борису. Сергей Корнеев.
Задержали нас уже за много после окончания митинга, где-то за 2-2,5 часа после, когда мы просто гуляли по вечерней Москве, смотрели, где что происходит.
Митинг на Чистых прудах?
Митинг на Чистых прудах. Я там был, там были люди, с которыми мы в итоге собрались. Санкционированный митинг, разрешенный, он прошел от и до, закончился, и мы гуляли. И мы стояли у памятника Пушкину, общались, не всегда даже на политические темы, дошло до каких-то шуток юмора. Когда к нам подошли, снова же, я не могу иначе называть их людей, кроме как странные люди, купившие себе камуфляжную форму в магазине рыболов, и попросили проследовать нас в автозаке, не представившись, не сообщив причину задержания, не предложив разойтись.
Так, а что, вот, что они вам вообще, вот за что они вас, собственно говоря,
хотели? Ни за что.
Так, Сергей Корнеев. Тамара Крутенко, ваше впечатление?
Ну, началось все с того, что я работала наблюдателем на двух участках 4 декабря. И хотя у меня, в общем, практически нет никакой гражданской позиции, никаких политических убеждений тоже нету, но все увиденное там до такой степени произвело на меня впечатление, что я пошла на митинг на Чистых прудах. Не знаю, имеет ли смысл повторять, мы были все вместе, поэтому вот эта история задержания, она относится ко мне так же, как к Сереже и к Даше. Единственное, вот я хочу просто уточнить, вы спрашивали, что они нам меняли. Они нам меняли, что мы переходили Тверскую в неположенном месте и при попытке сделать нам замечание оказали сопротивление, при том, что мы стояли на Пушкинской площади в момент, когда нас задержали.
Тамар, спасибо. И Александр Кондрашов.
Как сказали Сережа и Тамара, нас задержали на Пушкинской, и Тамара является сестрой моей жены. Вот, и мы все втроем действительно были наблюдателями.
А вы наблюдатели от кого?
Мы представляем проект «Гражданин-наблюдатель». Ну, я, может быть, чуть-чуть больше, чем Тамара, имею гражданскую позицию и до этого бывал на каких-то акциях, но активного участия в политической жизни я не принимал. Однако, действительно, 5 числа мы пошли на митинг. После митинга вот мы познакомились с Сережей, еще с несколькими людьми, с Дашей, и нас всех задержали. Продержали в ОВД, потом был вышеописанный суд. До этого нам дали протокол, в котором мы увидели вещи, которых мы просто не представляли.
Например?
Ну, собственно, там вообще не было слова о Пушкинской площади, не было слова ни о чем, а было как раз написано, что мы препятствовали движению по Тверской улице, находясь на проезжей части, и отказали неповиновение сотрудников полиции, отталкивая их руками. Хотя это они нас толкали, когда они задерживались на Пушкинской площади, довольно грубо с нами общались. И моя история на этом суде не закончилась, потому что девушек, Сережу, Дашу, им всем присудили штрафы, их отпустили. Я же получил 3 суток ареста.
Саш, а протоколы вы эти подписывали?
Да, мы подписывали протоколы, мы писали, что с протоколом не согласен, и полностью описывали все происходящие события. И в решении суда там тоже полностью описывается, что я не согласился с позицией суда. И там описаны все мои показания, там описаны показания 2 свидетелей. И эти показания зафиксированы в решении суда. Я связался с правозащитниками, с юристами. И сейчас мы готовим иски, апелляции по этому суду.
Граждане, участники митинга на Чистых прудах, а вы на Болотную после этого случая ходили или уже стали осторожными?
Ну, конечно, ходили.
Давайте, Тамара, рассказывайте о ваших впечатлениях.
Ну, мы, конечно, ходили на Болотную, правда, надо сказать, что мы, в общем, поверили в панические разговоры про то, что там будет страшное побоище, поэтому мы даже изготовили такой пацифистский плакат с призывом быть добрее. Вот, и, да, мы были на Болотной, мы ушли где-то в 4:30 оттуда.
Тамара Крутенко, спасибо. Кирилл Медведев, вот о чем хотите вот сейчас, о Болотной?
В чисто эмоциональном плане у меня какой-то такой пугающий даже где-то оптимизм, то есть мне все очень нравится то, что происходит. И началось это все, ну, мне кажется, еще за какое-то время до выборов, да, то есть где-то недели за 2, за 3 я как-то вдруг почувствовал, что что-то явно меняется, да, по каким-то там, по разговорам со своими знакомыми, до тех пор абсолютно аполитичными, которые вдруг неожиданно стали какой-то невероятный интерес высказывать и такую какую-то здоровую злость вообще к ситуации политической. И, собственно, мне кажется, что это главное, что происходило в это время, и до выборов, и во время, и то, что я видел вот на этих митингах, на чистых парадах, на Триумфальной, на Болотной, это какое-то такое зарождающееся новое единение людей, освобождение от каких-то предыдущих предрассудков, ну вот, в частности, от предрассудка, что ходить на митинги, вообще как-то участвовать в политической жизни, это опасно очень, и в том числе очень опасно, что тебя какие-то политиканы там используют и так далее. Да, вот очень резко все эти представления вдруг, ну, стали рассеиваться. И очень многие какие-то культурные, там, сословные, какие-то внутриклассовые барьеры, они, мне кажется, вот начинают, ну, то есть не разрушаться, то, по крайней мере, сильно шатаются. Да, вот меня вчера потряс случай, когда Никола Охотин, книгоиздатель, ну, скорее представитель интеллигентской среды московской, пригласил меня в Фейсбуке на акцию в поддержку Сергея Удальцова, да, то есть, ну, вот ничего подобного до этого быть не могло, вот, и поэтому мне кажется, что вот эти вот некие новые взаимосвязи между людьми, да, вот эта вот история с этой белой ленточкой, да, не всем она нравится, но мне кажется, это хорошо, то есть, каким бы ни был символ, да, вот, должно быть сейчас вот на этом этапе что-то такое, что позволяет людям себя друг с другом идентифицировать на улице, да, идентифицировать не в плане, что мы вот такие вот крутые, продвинутые на фоне там по-прежнему там, спящего как бы народа, большинства, да, а в том плане, что появляется некое единство вот поверх вот, вот этих атомизированных мирков, в которых каждый до сих пор вот жил, мне кажется, вот. Ну и, наверное, где-то личная такая радость, да, то есть, которую, я думаю, разделят, но многие люди, которые достаточно давно уже как-то политически ангажированы, да, то есть, да, если до этих выборов вот это вот увлечение политикой, оно встречало среди знакомых многих и родственников какое-то непонимание, мягко говоря, да, там, вплоть до подозрений там, как бы в сумасшествии, вот, то сейчас гораздо облегчился контакт, вот, это что касается такой позитивной, такой эмоциональной стороны.
Кирилл Медведев, спасибо, «Свобода» в кафе «Март», «Болотная», «Триумфальная» и «Манежная». Свидетельство, прогнозы и оценки. За нашим столом поэт, издатель, активист Российского социалистического движения Кирилл Медведев, Борис Куприянов, проект «Фаланстер», художник Алена Романова и участники последних митингов. Это преподаватель художественно-технического редактирования Сергей Корнеев, Тамара Крутенко, студентка, и студент Александр Кондрашов, учитель истории. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Скончался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики, один из лидеров бархатной революции в Чехословакии. Он умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Судьба 49 человек, затонувшей в ночь на воскресенье в Охотском море российской буровой платформы, остается неизвестной. 14 человек удалось спасти, обнаружены тела 4 погибших. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий административный арест в московском спецприемнике, госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии. По словам его жены, он продолжал выдерживать сухую голодовку. Центральная избирательная комиссия России отказала в участии в президентских выборах 3 самостоятельно выдвигавшимся кандидатам. Это оппозиционный политик Эдуард Лимонов, генерал в отставке Леонид Ивашов и бывший глава Министерства печати, публицист Борис Миронов. Григорий Явлинский выдвинут партией «Яблоко» кандидатом в президенты России. В ряде российских городов прошли новые акции за честные выборы. Число погибших во время беспорядков в казахстанском городе Жанаузен увеличилось до 13, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры. Более 80 человек были ранены. За нарушение комендантского часа в Жанаузене задержаны десятки людей. На юге Филиппин число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных ураганом, превысило 650. Свыше 800 человек числятся пропавшими без вести.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в кафе «Март», «Болотная», «Триумфальная», «Манежная». Народная реакция на результаты выборов, свидетельства, прогнозы и оценки. За нашим столом поэт, издатель, активист Российского социалистического движения Кирилл Медведев, Борис Куприянов, проект «Фаланстер» Алена Романова, художник, и участники митингов протеста, преподаватель художественно-технического редактирования Сергей Корнеев, студентка Тамара Крутенко, студент и учитель истории Александр Кондрашов. Я бы хотела вернуться все-таки к пессимистическим прогнозам и оценкам. Это то, что протестное движение сойдет на нет благодаря новогодним праздникам. То, что говорит Борис Кагарлицкий, в частности, неприятно находиться с фашистами и националистами на одной площадке на любом митинге, и никакие лозунги единения этому не оправдание. То, что вообще протестное движение чрезвычайно разрознено, не имеет четкого плана, не имеет вождей, не имеет лидера и так далее, и так далее. Ну, в общем, пессимизма много, и я бы хотела послушать ваши комментарии. Борис Куприянов, пожалуйста.
Я не могу сказать, что я пессимист или оптимист. Я бы не смог приклеить себе какой-нибудь один из этих ярлыков. Я совершенно согласен с Борисом Карлицким, когда он говорит о том, что сделано неправильно. Я не совсем согласен с Дедко, когда он говорит, что все хорошо и здорово. На самом деле, действительно очень неприятно находиться на одном митинге, мне, например, Борису Куприянову, с либералами или с правыми. Но проблема в том, что и либералы, и правые, они являются и левые, и аполитичные, хотя аполитичных не бывает на самом деле, они являются представителями нашего общества. И если представители этого общества недовольны какой-то ситуацией, которая происходит в нашем обществе, они способны это выражать. То, что ради выражения своего общего протеста на митинге собрались и правые, и левые, я не готов давать этому оценку, но скорее, мне кажется, что это все-таки положительная история, тем более, что провокаций со стороны правых не было. Ну, или, скажем так, провокации, если и были, то они были примерно такие же, как со стороны левых, да, там, фаеры жгли те и другие. Вот, что касается того, что с ними нельзя садиться за один стол, ну, наверное, трудно с ними садиться за один стол, наверное, не надо, но одним воздухом мы с ними дышим, и как бы у нас нет своего уникального воздуха, как раз у нас нет своей вип-зоны для митингов, и здесь, по-моему, как раз, не назвал бы это единство, но как раз то, что на этом митинге присутствуют люди самых разных политических взглядов, это скорее хорошо говорит об обществе. Все опасения Бориса я разделяю целиком и полностью. Я считаю, что странно, когда левые и левые активисты участвуют на митинге, где провозглашаются либеральные ценности или только либералы выступают с трибуны. Поэтому то, что никто не слушал то, что говорилось на сцене, я не считаю, что это плохо. По поводу своей встречи с правыми после митинга, она меня потрясла даже больше, чем, может быть, митинг, потому что мне по долгу как бы своей службы и деятельности, и просто то, что я живу в Москве, часто бывают обстоятельства, когда я сталкиваюсь с правыми. И у меня было самое такое, пожалуй, веселое и самое приятное, может быть, столкновение с правыми, которое было в моей жизни. Мы жутко замерзли и пошли пропустить по 100 грамм в такую легендарную московскую рюмочную «Последняя капля». Мы за ним столиком собрались правые, которые начали кричать там 14.88 и так далее. Значит, я повернулся к ним и говорю: ребят, слушайте, ну давайте мы не будем вот сейчас вот кричать 14.88. И вдруг они сказали: ну, если вам это неприятно, конечно, не будем. Вы же с нами, как бы там, типа, тролливали. Потом мы все стали петь песни, кричать лозунги. Причем мы пели песни, мы разные. Мы пели лучше, честно могу сказать. Мы пели самые разные песни, начиная от интернационала. И когда мы пели песню «А Ленин такой молодой», к нам подошел какой-то молодой человек, уже изрядно пьяный, и сказал, что вот вы про Ленина поете, а он столько плохого сделал. На что наш близкий друг, кстати, участник каких-то передач на «Радиостанции Свободы» Митя Манштейн сказал, что: а вы про своего Адольфа, что он ничего не сделал. И даже в этой ситуации, когда обычно должна остаться дико конфликтная история, когда должна закончиться дракой, она была очень мирно как-то так решена. Говорит: ну ладно, типа, пойте. Мы про Адольфа петь не будем, а то заберут точно. Ну, не надо. Так что, на самом деле, как бы не хотели наклеивать ярлычки, маркеры, это все члены нашего общества, да? И как раз я вижу большую опасность в том, что какие-то политические силы хотят каким-то образом приватизировать все это движение. Специально по этому поводу я даже написал небольшой текстик, который говорит о том, что на митинг выходить надо, потому что митинг наш, а не их. Он не левый, не правый, не националистический, не либеральный, ни какой угодно. Это митинг людей. Потому что люди, которые пришли на митинг, я чувствую определенную ответственность за них. Потому что это люди, которые делают первый шаг, которые осознают, что у них есть что-то политическое, что они не могут открещиваться от политики, и они не могут жить так, что политика их бы не касалась. Такого не бывает ни в мире, ни в обществе. Надо просто дать, позволить этим людям сделать первый шаг. А то, что если они разумны и умеют читать, они не станут правыми, а скорее всего станут левыми, я надеюсь, это как бы уже их выбор. Их выбор.
Может,
надо
они
уважить.
Либералами станут, Борис?
Не, вряд, но они же умеют читать.
Борис Куприянов, ну мы так говорим о протестных митингах, а между прочим, была еще и манежная с поддержкой Путина, с поддержкой Единой России. Кирилл Медведев.
Ну, во-первых, конечно, абсолютно очевидно, глядя на кадры этого митинга, с каким как бы треском рушится вся эта система, да, возведенная Единой России, основанная в том числе на тех же наших, так называемых, пропагандистские все эти ухватки, вот они вот, то есть, опять же, что еще очень позитивно, что абсолютно очевидно, что за какие-то несколько дней от этого уже не осталось ничего. Когда мы читаем этих кремлевских публицистов, которые просто с дикими какими-то усилиями пытаются делать хорошую мину при плохой игре, и абсолютно безуспешно. Что касается этого митинга, да, ну, во-первых, наверное, все видели эти кадры, там, как дают деньги, но это тоже ни для кого не новость и не секрет. Что меня потрясло и взбесило гораздо больше, это то, что в этом митинге заставляли участвовать эмигрантов, гастарбайтеров, дворников и так далее, в чем они сами откровенно признавались журналистам. То есть, что мы тут имеем? Мы имеем использование этим режимом как бы самого бесправного и угнетенного слоя в собственных политических целях, да. Тут просто прямое, мне кажется, разжигание межнациональной розни дополнительное, потому что все понимают, что часть националистов, часть крайне правых настроена жестко оппозиционно, и когда они видят, как на вот эти вот проплаченные кремлевские митинги приходят приезжие, это все невероятно усугубляет вот этот конфликт, и мне кажется, что вот этот жест со стороны там, ну, как бы организаторов, ну, очевидный шаг к гражданской войне, да?
Кирилл, вот. Меня другое поразило. Меня поразило то, что на Болотной площади не было представителей мигрантов, гастарбайтеров, и у этого, наверное, тоже есть какие-то свои глубокие причины. От боязни подставляться под милицейские дубинки до невозможности организаторов митинга договориться с ними. И, видимо, эти люди побоялись бы, наверное, оказываться на одной площадке с националистами. Сергей Корнеев, пожалуйста.
Ну, сказать, что мне кажется, не то, что бояться, а то, что это большой процент, заметная когорта, которая полностью выпадает из политической, социальной жизни, потому что у них нет социальной жизни, это абсолютно вычеркнутые люди. А я хотел бы еще добавить личных впечатлений. 5 декабря, когда закончился санкционированный, я это подчеркиваю, митинг на Чистых прудах, с друзьями мы гуляли, и с теми, с кем познакомился, мы гуляли в окрестностях, параллельно проходил митинг «Единой России». Хорошо, мы туда пришли посмотреть, как оно есть, мы пришли уже после завершения. Это была идеально чистая площадь. Я не мог бы сказать, что там были люди, насколько все было стерильно и чисто.
А где это происходило?
На площади Революции. Да, стояла сцена, уже пустая, никого нету. Пообщавшись с сотрудниками полиции, задали вопросы, как здесь, что было. Получили замечательный ответ, что здесь было очень тухло, было каких-то человек 300 людей, праздно шатающих, не понимающих, что они делают, и бабушек, которые бывают везде, где только есть непонятные люди, непонятно зачем, которые просто моментально растворились по окончанию.
Сергей Корнеев, Борис Куприянов.
Я не совсем согласен с Кириллом. Мне кажется, что митинг на Манежной, это может быть самое удачное, что произошло за эти дни, как-то не странно. Зачем были организованы наши, идущие вместе, там, молодая гвардии и так далее. Для того, чтобы объяснить, что все, кто выходит на митинги, получают за это деньги. Все проплачены. Вопрос, чьи деньги они получают? Российские или подлые иностранные? Они специально не скрывают скрывали эту информацию, всегда ее демонстрировали, всегда просачивались ролики, всегда говорили, что мы там платим людям за еду, за проезд в Москву и так далее. Так вот, сейчас эта технология уже не работает. Они привезли 30 тысяч там, типа наших и сочувствующих в Москву, поселили их там в павильонах на ВДНХ, но на Триумфальную это пришло только тысячи, даже меньше тысячи людей. Куда делось 29 тысяч? 29 тысяч из заявленных просто разошлись по Москве гулять. Это здорово, людей свозили в Москву, хорошо, если они участвовали в митингах, отлично. Эта технология уже не работает. Они просто обанкротились. Якименко просто уже 2 недели демонстрирует свою неспособность справляться с теми задачами, которые ему ставили, и бесплатно сжечь бюджетный хлеб. Что касается гастарбайтеров и межнациональной розни, я думаю, что это не специально было придумано. Я думаю, что это просто тех людей, которых легко было собрать. Почему гастарбайтеров не было на Болотной площади? Потому что они так же, как Тамара, считают, что они не интересуются политикой, и политика их не касается. Но заинтересуются когда-то рано или поздно.
Борис Куприянов, Александр Кондрашов.
Я хотел сказать об оптимизме Болотной. То, что произошло 5 числа и перед этим, мне кажется, что, как сказать, все, что происходило вокруг выборов, это некая попытка власти поиграть в авторитаризм. Все слышали про задержание 4 числа и до выборов тоже, чтобы предотвратить акции. В спецприемнике там был представитель другой России, которого взяли дома 2 числа. Началось еще до выборов. 5 числа задержания, которые произошли, почему они так удивительны? Именно потому, что это впервые задержали огромное количество людей, которые участвовали в санкционированном митинге, даже не на самом митинге, а где-то просто после, просто на улицах. И наш случай, когда нас задержали на Пушкинской площади, это типичный случай 5 декабря. Беспрецедентно то, что всем этим людям дали, ну не всем, но очень многим дали сроки. И при том, что в нашем суде мне дали 3 суток, еще 2 им дали 2 суток, а всем остальным либо дали сутки и выпустили, либо дали штрафы. А, например, в Басманном суде, как я узнал в спецприемнике, там всем, несмотря, давали 10-15 суток. И сейчас в спецприемнике номер 1 находится огромное количество людей, которых точно так же, как нас, задержали где-то просто на улицах Москвы и посадили. То есть это некая попытка политической репрессии, попытка запугивания. Но вот этими судами она не закончилась. После этого нас поставили на учет в ОВД. Во-вторых, к моей жене, еще когда я находился в спецприемке в четверг, в квартиру вломились неизвестные люди. Все слышали заявления о том, что будут исключать из университетов. Все слышали про то, чтобы школьники не поступят в вузы, которые участвуют. То есть вот эта неделя от 4 до 10, это была попытка авторитаризма. И мне кажется, что значение Болотной в том, что она прошла так, как она прошла. Она прошла без каких-то инцидентов. И началась другая игра власти, игра в демократию. Сразу пошли заявления о том, что это гражданское общество, что это очень хорошо, что произошли эти протесты. И лично мне хотелось бы, чтобы последствиями Болотной стало то, что вот эта игра в авторитаризм не войдет в норму. А что войдет в норму, игра в демократию. Понятно, что это игра и это все фарс. Но то, что после митингов нет массовых задержаний, что людям не дают реальных сроков, мне кажется, это очень важно. И поэтому Болотная меня вызывает оптимизм.
Александр Кондрашов. «Свобода в кафе Март», «Болотная», «Триумфальная» и «Манежная». Прогнозы, оценки и свидетельства. Алена Романова.
У меня вообще в связи с этими митингами, конечно, размышления о том, что будет дальше. Начинаешь думать, как это было в Польше, как это было в Чехословакии. И начинаешь сравнивать. И понимаешь, что перед нами совершенно непохожая проблема, потому что очень большая страна. Если в Польше... Там тоже ведь все было не сразу. Сначала бунтовали студенты, их не поддержал никто, потом рабочие, их опять никто не поддержал, и только потом они собрались вместе. Я думаю, что здесь тоже за раз не выйдет. Но я вообще не понимаю, как можно собрать эту колоссальную страну. Вот то, что Кагарлицкий говорит про провинцию, вызывает у меня некоторую задумчивость, потому что так вышло, что я последние 3 года в провинции бываю довольно часто. Я вижу, насколько провинция... Протухла, не знаю уж, какая она там была до этого, она и была протухлая, а сейчас протухла как бы окончательно. Не согласен, да? Ну, значит, мы в разных провинциях бываем. Может быть, я не права, но я вижу там другое. Я вижу, что вот этот призыв, что за 2 недели мы эту провинцию пробудем, я просто себе этого, ну, решительно не представляю. Есть еще одна вещь, что в нашей стране вообще нет представления о политической жизни. Так вышло, что ей некогда было особо сложиться. – ну вот перед той первой революцией что-то начало складываться, советская власть все это прикончила, народ вообще не понимает, что такое быть политическим. Это, в общем, первый опыт жизни в стране, где ты понимаешь, что власть тебе не от Бога дана, не Богу Богово, Кесарю Кесарево, а что это некоторое сообщество людей, от которых много чего зависит, и которые сами эту власть себе организуют. Вот про это вообще у людей пока раньше в голове не было. К моему величайшему удивлению, это вдруг обнаружилось. Я ведь этот самый, я, видать, родитель тех, кто здесь сидит. И, по-моему, наше поколение там довольно мало присутствовало. Были люди? Были, да? Поэтому я себя ощущаю такой довольно чудной мамашей, которая, тем не менее, ходит от самой себя, а не потому, что она мамаша. Но я бы хотела добавить вот что. Вот эта самая провинция, где я дом прикупила, прикупила я дом от величайшей депрессии. И вот, когда я была после этого митинга на Болотной, я вдруг поняла... Да я готова жить в Москве, да бог с ней, с этой деревней. Потому что, вообще-то, оказывается, в Москве можно жить. Я про это забыла, потому что здесь было так тошнотворно, что невозможно было ни работать, дышать было невозможно. И вот вдруг появилось вот это ощущение, что вернулся воздух.
Алена Романовна, у меня два комментария. Я-то полагаю, что 2000 в Воронеже и 2000 в Волгограде – это очень хорошая цифра для... городов-миллионников. И по поводу родителей и детей, я не первый случай вот такой знаю, когда выходили на митинги и родители, и дети, или родители очень хорошо понимали своих детей, потому что сейчас на митинги пошли дети тех, кому в 91-м году было 20-30. Родители, собственно говоря, вспомнили свой опыт, они вспомнили свое состояние, когда твой выход на улицу мог что-то изменить, и поэтому они понимают своих детей, мне так кажется. Борис Куприянов.
Можно, конечно, скламбурить, что сейчас пошли люди на митинги, те, которые в 93-м не пошли. Но не буду так говорить. На самом деле, насчет провинции я вот совершенно не согласен. Действительно, 2000 в Воронеже, 2000 в Волгограде, то, что было в Новосибирске, то, что было в других городах, это, ну как, города, они тоже бывают провинциальные, не провинциальные. А провинции, вы имеете в виду села?
Ну, какие-то маленькие, которые условно называются городами, городки, поселки.
Там вряд ли 2000 человек выйдет. То на самом деле, у меня вот опыт наблюдения очень простой, потому что у меня живут много товарищи в Перми, и в Перми на несанкционированном митинге было 450 человек, а на санкционированном было 900. Да, при этом самый последний митинг, на котором было много народу, это был летний митинг против Мильграма и Гельмана, который долго-долго готовился. Там была такая попытка культурного переворота обратно. И на этот митинг пришло 450 человек. Это был очень крупный митинг в Перми. А сейчас неожиданно, непонятно почему, вышло 900. Как раз мне кажется, что в провинции и среди самых-самых якобы неангажированных политических людей, среди рабочих, среди служащих, настроение куда более радикальное, чем в Москве. В Москве просто рабочих уже нет. В провинциальных городах их много, и они начинают осознавать свое положение и положение в стране.
Борис Куприянов, спасибо. Тамара Крутенко, у меня вот вопрос. Вы хрупкая девушка, я бы сказала. Вам вообще не страшно после пережитого опыта в милиции там дальше выходить на митинги и как-то проявлять свою гражданскую позицию?
Мне совсем не страшно, потому что на самом деле весь этот опыт был для меня очень ценным. Я могу сказать, что у меня значительно расширилось сознание после всего этого. И вот я хотела еще высказаться просто как человек с невнятной гражданской позицией и отсутствием политических убеждений. Мне кажется, что все это вопрос не только каких-то политических событий, но еще и просто такой человеческой нравственности. Ну вот в Москве там несколько тысяч участковых комиссий. Фактически десятки тысяч человек задействованы в этой системе. И там я не верю в то, что все они такие книжные злодеи, которые настроены на фальсификации, это их внутренние убеждения. Просто они как-то оказались в это втянуты и по какой-то причине в этом участвуют. То есть вот та комиссия, в которой мы были свидетелями вбросов и указывали комиссии на эти пачки бюллетеней, лежащие в общей куче, и они отказывались их изъять, было видно, насколько неуютно чувствуют себя члены комиссии, насколько им вообще некомфортна вся эта ситуация, и как они не рады, что они вот оказались в роли представителей темных сил. И то же самое происходило на суде, когда ОМОНовцы, которые задерживали нас, ну, просто вынуждены были врать, прямо в глаза, и они понимали, что они врут, они понимали, что мы понимаем, что они врут, и среди них были те, кому явно было очень стыдно того, что происходит, и моя сестра спрашивала одного из свидетелей, которые против нее показывали, не стыдно за все происходящее, и он там отвечал что-то в том духе, что, ну, там, где-то 30% меня стыдно, а еще 70% меня устали настолько, что им все равно. Участковый, который знакомил меня с протоколом, он тоже говорил, что вот я так рад, что мне не приходится участвовать в этих задержаниях, и наша профессия в том, чтобы ловить преступников и не разгонять демонстрации. И тоже они все пытались откреститься от происходящего, вот они говорили там, не думайте, что мы такие. По-моему, это вот такая чисто человеческая сторона тоже очень важна, потому что когда в Москве не наберется несколько тысяч человек, готовых прикрывать фальсификации и вообще делать это своими руками, тогда, в общем, не понадобится никаких политических мер, чтобы это предотвратить.
Тамара Крутенко, Кирилл Медведев.
По крайней мере, у некоторых из нас тут присутствующих был уже опыт, но они застали опыт политизации 90-го года, да, и перестройки. Вот. Да, в чем-то схожий, например, схожий в том, что в то время тоже так получалось, что враг был один, да, это, значит, советская система. Было у самых разных вот этих, как бы, сегментов этого вот зарождавшегося гражданского общества сбросить, значит, совок, и дальше уже разобраться там.
И уж точно
дальше.
Там были и правые, и левые, там, и люди, ну, были, ну, самых,
конечно,
разных убеждений.
Конечно. Значит, что случилось потом, да, все мы знаем, все мы, может быть, к этому по-разному относимся, но так или иначе, мы понимаем, что сегодняшняя система, она во многом вырастает из системы 90-х годов, да, когда к власти в итоге пришли те, кто просто оказался, ну, как бы, сильнее и пронырливее на тот момент, да, и ни о каких честных выборах речи не было в итоге уже. Когда мы говорим о том, приятно ли нам стоять рядом с правыми, да, разумеется, это неприятно, но надо понимать, что борьба сейчас все-таки идет не между правыми, левыми и либералами друг с другом, а борьба идет между ними за тех людей, которые только-только начинают политизироваться и которые еще ни с какой идеологией себя не отождествляют. Все-таки всем нам тут сидящим и большинству, в принципе, жителей нашей страны будет лучше в том случае, если этот процесс будет, ну, все-таки развиваться в сторону соединения лозунга борьбы за честные выборы с социальной проблематикой. Хотя бы просто потому, что человеку для того, чтобы полноценно участвовать в демократических процедурах, ему нужно свободное время, какие-то возможности. Ему нужно для этого образование специальное, которое государство ему обеспечило в школах, да, государственное сейчас. И поэтому, если этот процесс остановится на требованиях вот того ядра, которое действительно дало импульс, ну, как бы, столичная такая креативная элита, которая ощущает себя экономически состоятельным субъектом, но граждански униженным, и поэтому выходит на улицы. Вот если все остановится на их требованиях, то есть будет косметический некий ремонт системы, в результате которого эти люди получат некое чувство достоинства, а все остальные не получат ничего, то вот в этом случае, я повторяю, наша борьба за массы, за умы, она будет проиграна, потому что поправение неизбежно в этом случае.
Кирилл Медведев, Сергей Корнеев.
Про оптимизм и пессимизм. Митинг на Чистых прудах 5 декабря. Честно скажу, я не чувствовал там единения. Пришло много людей, там, говорят, порядка 7 тысяч, но это пришли люди. Каждый отдельно или каждый в какой-то группке. Потом нас вот задержали с ребятами, мы оказались, и вот тут вот очень удивительно я ощутил это замечательное единение, так что спасибо УВД Тверское за предоставленную площадку, за тот «close space», который нам помог соединиться. Большинство из тех, кто оказался в том автозаке, столкнулись с такой ситуацией впервые. Мы сразу же стали звонить всем возможным друзьям, меньше родителям, чтобы их не волновать. И оказалось, что огромное количество людей готовы нам помогать. Помогать советами, едой, моральной помощью. Я звонил совершенно разным людям. Знакомым журналистам, знакомым юристам, знакомым учителям, знакомым людей, у которых есть знакомые, знакомых, знакомых. Я звонил людям, которые имеют активную политическую позицию. Они сначала боялись, что это провокация некоторая. Ребята из группы «Бомбилы», ребята из группы «Война». Я просто их спрашивал, что делать, как вести себя. Они боялись, что я какой-то провокатор, но они все равно, разведя агентурную сеть, спрашивали, спрашиваю всех, а кто это такой Сережа Корнеев, они помогали. И, собственно, вот эта вот сплоченность, мне показалось, что она в итоге и появилась на Болотной площади. Все-таки вот, вот выстроилась сплоченность. Про Болотную площадь, про некие итоги, мне немножко пугливо то, что произошел огромный выброс энергии, эмоциональный всплеск. Да, я боюсь, что это может превратиться в некое там «кончил и закурил». Может быть не 24-го, людям надо немножко отдохнуть. Самое главное, что вот я впервые то, что читал до этого в теории, я увидел вот эту вот замечательную горизонтальную параллельную связь людей. извините меня за пафосные немножко слова и какой-то призыв. Люди, да вот заходите в интернет, идите в ближайшую библиотеку, читайте замечательную книгу Кропоткина «Взаимопомощь как факт революции». Научный академический трактат, который больше 100 лет тому сказал о том, что только вот вместе я не испытываю годливости или же ужаса от того, что на площади мы стояли с разными людьми. Я не стоял с разными людьми, я стоял рядом с людьми, с гражданами, которые вышли, готовы о чем-то сказать. Неприятные спекуляции, если на этом появляются и будут появляться. Но изначально наше звено человеческое, оно без спекуляций.
Сергей Корней, спасибо. Алена Романова.
Вернуться к Горлицкому, который призывает к тому, что должны быть организации, что организации должны рулить процессом и так далее. А что эти организации должны быть на почве там школ, заводов, профсоюзов? Нет, не по месту работы. Просто по месту жизни в нашей стране. Потому что самое ужасное, что они с нами сделали, это то, что мы стали подозревать друг друга, что мы не даем войти людям в вагон метро, что мы всех отпихиваем, что мы каждый стараемся решить свою проблему в одиночку. Мне кажется, что важнее вот это, чем организовываться по всяким школьным коллективам или каким-то там еще.
Алена Романова. Кирилл Медведев.
Сейчас вот бытует противопоставление, что вот есть носители как бы здравого смысла, а есть такие радикалы, революционеры, которым бы хотелось какого-то скорейшего там слома системы и так далее. Вот я хочу сказать, что это представление, оно на самом деле свойственно таким вот очень спокойным и костным эпохам. Сейчас мы как бы вступаем в новую эпоху, в которой представление о здравом смысле должно переосмысляться каждый день. То, что сегодня является здравым смыслом, завтра является просто капитуляцией. И поэтому вот я хочу призвать всех, на самом деле, к такому, к здравому радикализму.
Кирилл Медведев. Свобода в кафе «Март». Болотное, триумфальное, манежное свидетельство, прогнозы и оценки. Поэт, издатель, активист Российского социалистического движения Кирилл Медведев, художник Алена Романова, Борис Куприянов, проект «Фаланстер» и участники протестных митингов, преподаватель художественно-технического редактирования Сергей Корнеев, студентка Тамара Крутенко и студент и учитель истории Александр Кондрашов. Кондрашов. Вела программу Елена Фанайлова.
Свобода в 9. Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. Свобода в 9. Мир в движении. Свободное пространство информации.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убедились, что способны серьезно ослабить талиб.
Сегодня рано говорить о моей поддержке.
Прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении.
Историческое и невероятно важное решение для будущего французской демократии.
Мы также обеспокоены задержанием участников акции протеста.
У нас своих проблем хватает, я имею в виду Российскую Федерацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».